новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Это программа «Поток». Много тем самых свежих мы для вас подготовили. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Но прежде, по традиции, давайте о движении в городе. Движение. По данным Яндекса, 4 балла пробки в Москве. Есть затруднения на радиальных магистралях. Люберцы, как обычно, стоят, потому что там реконструкция Октябрьского проспекта. Ленинградская шоссе тоже стоит в обе стороны между МКАД и поворотом на Международное шоссе. Затруднения есть небольшое в районе Можайского шоссе, но потом поедете хорошо. Пробка тут совсем небольшая. Так, есть по МКАД пробка довольно серьезная на юге, на внутренней стороне, на юго-востоке от развилки пробка до Дзержинки. Будьте там внимательны. Затруднения между Новорижским шоссе и Волоколамским. Небольшое по внутренней стороне из-за ДТП, я так понимаю. Третье транспортное кольцо. Пробка примерно от Звенигородского шоссе по внутренней стороне до Рижской эстакады в районе Мосфильмовской улицы. Минская улица тоже внешние и внутренние стороны подтормаживают. А Садовое кольцо в районе Павелецкой трудно проехать. В районе Долгоруковской улицы тоже сложно проехать. А, набережные едут. Ну, более-менее, но закладывайте плюс 10-15 минут еще.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, начнем с согласия европейцев и американцев поставлять танки Украине. Далее, в руководстве Nord Stream AG отвергли обвинения против России во взрывах на северных потоках. Исполнительный директор компании Матиас Варник дал интересное интервью. Падение спроса на потребительские товары побило рекорд кризиса 2014 года. И около 350 пар заключат брак в красивую дату 23 февраля 2023 года в Москве. Будем говорить о том, почему люди стремятся заключить браки в красивые даты. Сергей Лисовский, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам, наш умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, по поводу танков. Главная международная новость, военно-политическое заявление, в частности, координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. Следующее. Поставки танков Киеву призваны помочь ВСУ попытаться перейти в наступление с улучшением погодных условий, то есть к весне. США не отвергают предупреждение России об опасности эскалации ситуации вокруг Украины, но поставки танков Киеву не несут угрозу России. Передача американских абрамсов Киеву потребует много месяцев. США продолжают передавать Украине разведданные, в том числе по целеуказаниям, но не диктуют, где наносить эти удары. Соединенные Штаты не видят никаких признаков того, что Россия намерена нанести удар по НАТО в ответ на поставки Западом танков Киеву. Владимир Козин с нами, член-корреспондент Академии военных наук. Владимир Петрович, здравствуйте.
Я вас приветствую, Евгения.
Владимир Петрович, два вот этих заявления. Поставки танков Киеву призваны помочь ВСУ попытаться перейти в наступление с улучшением погоды. И следом, Штаты не видят никаких признаков того, что Россия намерена нанести удар по НАТО в ответ на поставки Западом танков Киеву. Ну, то есть это такой демонстрационный жест во многом?
Ничего подобного.
Нет?
Это жест, который свидетельствует об одном.
О чем?
О контрнаступлении ВСУ так. На нашей позиции.
Хорошо, объемы, в которых собираются эти танки поставлять, и Абрамсы, и Леопарды, насколько такой объем может действительно поспособствовать тому, что у Украины появятся силы для контрнаступления?
Ну, если главный ответственный в Пентагоне по закупкам тяжелой техники мистер Дуглас Буш, ну, Буш совпадение, да,
так.
Говорит, что тяжелые виды вооружений будут поставлены в количестве сотен, а в английском языке, как известно, hundreds может быть и 19 сотен, понимаете, то есть 1900. Там гибкая формулировка насчет сотен. Вот. И причем довольно быстро. Он же утверждает, что не через 3 месяца, или как NBC в течение нескольких лет, а утверждает в феврале-марте этого года.
Так.
Поэтому выход один. Выход один – это уничтожение всех поступающих видов тяжелой техники, боеприпасов США и НАТО в целом и других стран ненатовских, как только они пересекут воздушную, сухопутную и морскую границу стран НАТО с Украиной.
У нас достаточно для этого разведвозможности, чтобы понимать, что вот он танк едет, конечно, и вот по нему ударить?
Конечно. Да. Конечно. На весенней сессии Государственной Думы в этом году руководитель КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов назвал 20 пунктов или 20 целей, которые достаточно уничтожить нам для того, чтобы предотвратить поток, как, используя новое слово, цепочки. Это 14 крупных мостов, 4 железнодорожных узла и 2 тоннеля. Ну, неужели 20 пунктов ВКС не смогут уничтожить? Тяжелыми авиабомбами, которые называются ФАБ, сокращенно, ракетными системами в обычном, то есть неядерном снаряжении. Ну, без проблем. А мы пока встречаем 28-е обещание поставить вот кучу этих танков. И 14-ю со стороны ФРГ или 31-м танком со стороны США дело не закончится. Я привел уже высказывание Дугласа Буша. Это не доцент с кандидатом, это знающий человек, ответственный за поставки.
Владимир Петрович, здесь другой момент. Почему я обратила внимание на такое именно демонстрационное заявление в части того, что США не видят признаков того, что Россия намерена нанести удар по НАТО в ответ на поставки Западом танков Киеву. Наверняка западная разведка, естественно, работает, и они понимают, к чему мы готовы, к чему нет. Не получается ли, что поставка танков – это как раз демонстрация того, что у Российской Федерации что, козырей нет никаких или есть?
Да нет, они просто видят, что мы спокойно реагируем, как будто к нам домой идут посылки с печеньками и с кондитерскими изделиями. Видят, что мы абсолютно не предотвращали никогда. Все 27 таких, как они называют, направлений корзинок, basket. Ну, мы чаще употребляем слово транш. 27 траншев мы отреагировали только дипломатическо-политическим способом. То есть направляли несколько раз ноты в те страны, которые поставляют такие вооружения, ну, ранее, и делали заявление о том, что вот это станет законным. Значит, законной целью для вооруженных сил Российской Федерации, что это придет к эскалации, что это убивает военнослужащих наших и мирное гражданское население. Но этим дело и ограничилось. Поэтому Аваська слушает и ест, как в басне Крылова, только натовский Васька. И из этой же басни Крылова, по-моему, 1812 года она вышла, «Кот и повар», там есть вторая фраза, что надо где-то власть употребить, чем созерцать и что-то там говорить.
Владимир Петрович, а тут другое еще дело. С учетом того, что танки собираются и это поставлять, и это как раз-таки, ну, танк – это символ войны, и, очевидно, совершенно эскалация будет. Не получается ли, что после танков могут последовать, например, еще и самолеты F-16?
Конечно.
Я вчера говорил об этом.
Конечно, Евгения. Так уже эта проблема обсуждается. Уже танковый вопрос, они считают, натовцы, американцы, решенный. И надо уже решать другой вопрос. Но раз мы готовы опять пропустить это на украинскую территорию и разрешить всей этой массе приблизиться к линии фронта или линии соприкосновения, неважно, ну, значит, они считают, что да, мы, Россия будет молчать и ничего делать не будет.
Нет ли как раз... Да, зато...
Да, говорите.
Просто мысль в голову как раз пришла. В Белом доме и в НАТО вчера всячески подчеркивали, что то, что они танки отправляют, это не значит, что НАТО воюет с Российской Федерацией.
Ну, да.
Это не угрожает России и прочее. Но понятно, что как бы действия говорят об ином, или же они говорят, мы еще не начинали, потому что небо не закрывали, самолеты не посылали, войска тоже официально не посылали. Понятно, что если инструкторы какие-то будут и управленцы этими танками, ну, наверняка это иностранцы, но это ни о чем.
Уважаемая Евгения.
Да.
На войне бывает, как известно, и информация врага, и дезинформация врага.
Так.
Разве можно верить высказываниям контр-адмирала Джона Кирби о том, что это не наступательные виды вооружений? Значит, танки не наступательные. Танковых клиньев никогда в жизни в истории не было. Это детские игрушки такие, рогатки, да, деревянные, так мальчишки делают. Вот, что они никогда не будут там уничтожать мирных граждан. Но, слушайте, ну, это абсолютно чушь. И мы, к сожалению, ведемся на вот эти
высказывания.
Но
мы же сами утверждаем, что мы воюем с НАТО. Не очень понятно.
Минутку. Вот давайте насчет, кто воюет.
Да.
Вот послушайте внимательно. И пусть все запишут, кто еще не верит или кто в НАТО утверждает, что мы агрессоры. 13 апреля 2014 года временно исполняющий обязанности президента Украины Турчинов подписал президентский указ о начале АТО, антитеррористической операции, по сути дела прямой агрессии против Донбасса. Когда Донбасс имел 6 автоматов Калашникова, АК-47.
Так.
Все. Вот с этого момента началась агрессия Украины, пока чужими руками. А потом, когда в прошлом году НАТО стали поставлять активно ударные виды, наступательных видов вооружений, смертоносных, появился другой термин. Комбинированная прямая агрессия Украины и НАТО против России. А мы до сих пор говорим, что мы не намерены менять смысл СВО, что какая-то есть вовлеченность НАТО. Слушайте, абсолютно неправильная терминология и неправильная квалификация того, что делает Украина и НАТО против нас. Агрессия. И не мы ее, повторяю, начинали. Даже вот прошлогодняя наша реакция 24 февраля, это была именно ответная реакция. Зеленский начал обстреливать Донбасс 14 февраля 2022 года, за 10 дней. 17-го пик ударов, 18-го поток беженцев в обе стороны, на запад и на восток. Вот, а мы ответили.
Владимир Петрович, я не про то, кто первый начал. Я скорее говорю о том, что, видите, натовцы, поставляя такое тяжелое вооружение, утверждают, что мы не воюем, а мы говорим, что, соответственно, мы воюем с НАТО, но получается, а какие у нас есть еще варианты, чтобы как ответить, если по-серьезному? Или мы понарошку? Тут воюют, тут не воюют, тут газ качают.
Я вообще бы начихал и забыл, как говорил Василий Иванович Чапаев, на вот эти натовские всякие финтифлюшки, словесные эквилибристику. Вот, у нас только один есть способ. Раз политико-дипломатический способ не привел ни к уменьшению потока, ни количественно, ни качественно, значит, остается только один путь – военно-технический. Уничтожение натовских тяжелых видов вооружений, как только они пересекут натовско-украинскую границу в трех средах. На суше, в воздухе и на море.
Понятно. Спасибо.
Только один. Если мы этого не будем делать, значит, будет 28-й транш, 29-й, самолеты, потом ракеты средней дальности. И это уже обсуждается в штаб-квартирах НАТО и Соединенных Штатов Америки. Поэтому, что говорить, надо власть употреблять. Это тоже из той же башни Крылова «Кот и повар».
Спасибо большое, Владимир Петрович. Благодарю вас. Владимир Козин был с нами, член-корреспондент Академии военных наук. Так, они просто не считают Донбасс и Крым России, но прикол в том, что Украина не остановится, говорит Панк 13. Еще хотим войну против всего мира развязать, настаивает наш слушатель на том, что... Ну, слушайте, а танки-то кто поставляет? Ну, просто интересно. Вот так. Ну, вы это называете хорошо развязыванием войны против всего мира. Ну, ладно, ради бога. А почему в продолжении всей СВО не уничтожались тяжелая техника по пересечении границы Украины, как предлагает эксперт, говорит Елена. Большой вопрос. А почему тоннель до сих пор есть на этой дороге Ковель-Кременец, которая связывает Украину с Польшей? Ну, тоже вопросов пока много. Ну, давайте их задавать. Рано или поздно мы получим на них ответ.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Интересные тезисы в интервью американской прессе высказал исполнительный директор компании Nord Stream AG, это оператор «Северного потока-2» Матис Варник. Он говорит, что в ходе интервью как раз немецкой прессе, прошу прощения, его спросил журналист, кто стоит за диверсией, русские? Он говорит, нет. А кто тогда, страны НАТО? На это топ-менеджер просто кивнул. Англия, переспросили его. Это все спекуляции, но поразмышляйте об этом, предложил директор Nord Stream AG. В конце сентября на газопроводах «Северный поток» произошли взрывы, как это всем известно. Были повреждены обе нитки и «Северный поток-1», и «Северный поток-2». Ну, соответственно, какое-то расследование проводится, Россию до него не допускают. Но, в общем, расследователи ходят, плавают, погружаются, но так и не могут дать ответ, а кто же все-таки взорвал. Станислав Митрохович с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как можно прочесть нам здесь, в Москве, заявление Варнига? Это какие-то сигналы, что, в общем, я стараюсь как могу, или что это?
Ну, пытается забросить какие-то мысли в публичное пространство на Западе, чтобы достучаться, может быть, до части аудитории, которая все-таки понимает, что в России не было никакого смысла взрывать эти газопроводы, а наоборот, имело смысл это взрывать именно тем, кто не хочет, чтобы между Россией и Западом была экономическая кооперация, кто хочет, чтобы экономическая кооперация была между Европой и Америкой только. Вот. Но Варник, он же тоже вынужден более-менее осторожно себя вести. Он не может напрямую выйти и сказать, там, что, не знаю, давали американцы или англичане. Он пытается какими-то намеками это подавать. Может быть, для части аудитории в бизнес-кругах, там, которые, например, ждет, там, не знаю, там, чтобы через год можно было выступать уже с какими-то там предложениями относительно возобновления газовой кооперации, если к тому времени там интенсивная фаза боевых действий закончится на Украине. Вот эти люди ждут каких-то подач с российской стороны. Ну и Варник, который представляет позицию, по большому счету, российской стороны, он и вот эти самые подачи осуществляет. То есть такая удочка, которая забрасывается, может быть, даст результат там, через год-полтора.
Но сколько может длиться само расследование, если у России возможности, может быть, участвовать в нем?
Ну, нам, чтобы участвовать, надо, чтобы нас туда пустили. Нас туда пустили действительно немножко. Какие-то там фото были, вот на российской, по-моему, энергетической неделе Ксей Миллер показал какие-то картинки, но этого мало для полноценного расследования, конечно. Насчет того, хотят ли нам страны Запада давать возможность проводить расследование, ответ очевиден, что, конечно, не хотят. Вот так для проформы немножко пустили, и все. Может ли Россия на них давить в этом вопросе? Но, честно говоря, мне кажется, наши возможности ограничены. Тут скорее есть необходимость и задача работать с какими-то вот отдельными сегментами внутри людей, внутри элиты, внутри общественного мнения Запада, который все-таки понимает, что полный разрыв кооперации экономической и энергетической, и газовой в частности, между Россией и Европой, это большой вред, в том числе для конкурентоспособности европейской экономики, на ее перспективу. Поэтому вот с этими людьми надо работать, чтобы когда уже там военно-политическая обстановка позволит, ну там, условно говоря, через год-полтора, чтобы в этот момент эти люди все-таки вышли и сказали, вы знаете, вот там, несмотря на всю глубину конфликта, все-таки нам рационально с Россией отношения восстановить хотя бы частично в сфере газа. И мы готовы, мол, вот, может быть, даже вместе ремонтировать, например, «Северный поток» первый. Сразу можно будет решить вопрос, скажем, про газопровод «Ямал-Европа». Но если Польша получит команду отдать актив «Газпрома», который она национализировала, после этого можно сразу возобновить поставки по «Ямал-Европе». Вот. Но для этого должны сложиться соответствующие политические обстоятельства. Пока мейнстрим политические основные там фигуры рассказывают про то, что Россия должна потерпеть поражение, и это поражение там должно быть каким-то очень масштабным, до этого времени говорить об возобновлении газовой кооперации вряд ли можно. Но так как бы рано или поздно конфликты все-таки заканчиваются, хотя бы потому что ресурсы заканчиваются, чтобы их вести. И я поэтому не исключаю, что вот форвардинг – это вот такой вот расчет на перспективу год-полтора. Но это, конечно, позиция оптимистов. Никто не гарантирует, что так получится.
Но, Станислав, здесь еще такой момент возникает. А есть ли какие-то политические все-таки долгоиграющие последствия в части взрывов трубы именно для Европейского Союза? Или как бы, ну, все свыклись? Ну, взорвали и взорвали, все.
Последствия заключаются в том, что те сегменты в элите западной, европейской, которые хотели бы реанимации отношений с Россией, там, хотя бы в среднесрочной, долгосрочной перспективе, им теперь это сложнее сделать. Потому что, во-первых, инфраструктура отчасти порушена, которая нас связывает. А во-вторых, потому что, ну, если не на уровне конкретных официальных лиц, то на уровне там медиа продвигается точка зрения, что Россия сама их взорвала. Поэтому, если вы имеете другую позицию, а вы там какой-нибудь промышленник в Европе, да, или даже вы какой-нибудь там депутат лояльный этой промышленной группы в Бундестаге где-нибудь, вам сложно выйти публично что-то на эту тему сказать. Может быть, вам получится об этом сказать день через год. Сейчас вас просто слушать не будут, и вас там будут всячески третировать, и поэтому люди стараются держать язык за зубами, что в этой ситуации совершенно понятно. Так что политические последствия – это втягивание Европы в более масштабную конфронтацию с Россией и затыкание рта тем, кто хотел бы рассмотреть варианты, наоборот, реанимации отношений.
То есть вы считаете, что тот же самый Матиас Варник подвергает себя какому-то риску, давая такое интервью и просто, ну, говоря намеками? Потому что напрямую нельзя, а намеками можно.
Ну, намеками можно, как там, судя по сообщениям. Он там кивнул головой, когда его спросил.
Кивнул головой и сказал, поразмышляйте об этом, да.
Поразмышляйте об этом. Ну, вот считайте, что это намек на то, что взорвали там люди, связанные там с Англией, с британской спецслужбой, еще кто-нибудь.
А у России-то есть какие-то козыри, что ли, вот в отношении как раз газового вопроса и расследований по поводу северных потоков или ничего?
Я, честно говоря, не думаю, что у нас есть какие-то откровенные такие там сильные карты. Потому что, ну, а что мы можем делать? То есть уговаривать разве что вот тех, кто готов понимать, что, ну, хорошо, вы сейчас там побили горшки все эти, но в долгосрочной перспективе вы себе делаете хуже, если будете жить без этих самых горшков. Надавить на них путем каких-то там публикаций, разоблачений, ну, нам скажут, что это фейки, представить, ну, да, прослушки и прочее. Прекратить поставлять газ, ну, мы тогда лишаемся части доходов, и еще сложнее будет потом договариваться о возвращении на этот рынок. Там понятно, что произойдет. Там произойдет дальнейшая деиндустриализация. Газа нужно будет все меньше и меньше. Голоса тех людей, которые готовы с Россией отношения восстанавливать, будут все тише и тише. Будут заключены новые соглашения инвестиционные с теми странами, типа американцев, которые построят новые СПГ-заводы, и где-нибудь там во второй половине текущего десятилетия этого нового газа будет достаточно, с учетом уменьшившегося потребления в Европе, что там отмирает химия и металлургия. Вот. Поэтому прекращать поставлять газ в этой ситуации, ну, как-то, мне кажется, уже не очень надо было бы рационально.
Понятно. Спасибо большое, Станислав. Благодарю вас. Станислав Митрохович был с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве. Толку от намеков. Кого-то накажут? Ну, наверное, нет, говорит панк 13-й. Ну, может быть, пока, знаете как, эта тема ушла далеко на второй план. То есть это просто такое рядовое какое-то событие. Ну, взорвали и взорвали. Ну, поплавали вокруг этого, действительно, говорят. Есть признаки диверсии, какая-то такая формулировка была. Кого туда направляют в качестве расследователей? Как говорят, что отдельно будет у Швеции свое расследование, отдельно у другого государства будет расследование. Может быть, они будут, как называется, сверять часы в этом отношении. Мы не знаем. Вот. Понятно, что за как бы интервью Варнинга, естественно, это есть некий посыл и европейской общественности, и российской общественности, что да, ну, поразмышляйте. Вот, потому что любопытна, кстати, сама биография господина Варника. Вот, он бывший сотрудник Министерства государственной безопасности ГДР, Штази. Иными словами, вот, и вообще там много всего любопытного. Другое дело, что послужит ли это интервью как раз, ну, каким-то толчком к тому, чтобы эта дискуссия возобновилась, и некий общественный запрос тоже появился, сейчас ли, через некоторое время, непонятно. Но другое дело, еще раз повторю, что его журналист спрашивает, кто стоит за диверсией, русские? Он говорит, нет. А кто тогда, страны НАТО? Он говорит, он кивает просто, топ-менеджер. И журналист уточняет, Англия? На что Варни говорит, это все спекуляции, но поразмышляйте об этом. 14.30, новости, продолжим.
Новости этого дня. со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем эту программу «Поток», смски плюс 7-925-888-8948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Несколько сообщений, которые сейчас приходят по каналам информационных агентств. Комитет ВОЗ по COVID-19 27 января, то есть завтра, определит, можно ли считать пандемию все еще международной чрезвычайной ситуации. Далее на Макрона давит, чтобы он отправил танки французский Зеленскому. Это французский политик делает заявление. Есть еще, значит, заявление временно исполняющего обязанности постпреда России при ЮНЕСКО Татьяны Довголенко, которая говорит, что досье на Одессу как объект исторического наследия ЮНЕСКО было частично составлено из цитат блогеров и Википедии. Многие подлинные документы задействованы не были. Она говорит, за этим решением стояла даже не сама Украина, сколько ее покровители. Она добавила, что именно в этом при рассмотрении Одессы как объекта наследия ЮНЕСКО состояли претензии российской стороны. В ходе экстренного заседания Комитета по вопросам исторического наследия 6 стран поддержали заявку города на то, чтобы в Одессу включили в состав наследия ЮНЕСКО. 14 воздержались от голосования. Россия проголосовала против. Как отметила глава организации Одри Азуле, данный шаг отражает коллективную решимость защитить Одессу от более масштабных разрушений. В российском медиа заявили, что решение наскоком продавлено представителями западных стран. Оно не подкреплено необходимой экспертизой и исключительно политизировано.
Поток. Успеем сказать главное.
А теперь про экономику давайте поговорим, потому что падение спроса на потребительские товары побило рекорд кризиса 2014 года. Снижение составило 3,4%, подсчитали специалисты. В 2015 году продажи в натуральном выражении опускались на 1,5%. Снижение в первую очередь связано с падением реальных располагаемых доходов, которые напрямую зависят от темпов роста инфляции. Аналитики отмечают, что потребительский спрос опускался в течение всего прошлого года, за исключением марта, когда произошел ажиотажный всплеск на фоне новостей об уходе зарубежных брендов. Мои коллеги поговорили с Михаилом Делягиным, зампредом Комитета Госдумы по экономической политике, доктором экономических наук. Давайте его послушаем. Время останется, с вами обсудим.
Ну, компания Нильсон – это, в общем, достаточно авторитетная компания, поэтому к этой информации следует отнестись со вниманием. Вместе с тем, странно, что падение 2022 года ниже, чем падение 2014 года. И странно, что оно, в общем-то, достаточно небольшое, потому что 3,4% – это падение небольшое совокупного спроса. В 2014 году ситуация была, насколько я могу помнить, достаточно серьезной. Безусловно, сейчас наблюдается падение спроса. Падение спроса наблюдается, во-первых, потому что люди беднеют, а во-вторых, потому что драматически изменилась модель поведения. Люди находятся в условиях высочайшей неопределенности и поэтому экономят деньги. Ну, не будет человек покупать новый смартфон, понимая, что завтра эти деньги могут понадобиться на лечение родственника, который участвует в боевых действиях. И не будет человек покупать новый смартфон, особенно в кредит, понимая, что завтра может лишиться работы из-за общего ухудшения экономической конъюнктуры. Так что то, что падение спроса сейчас более глубокое, чем в 2014 году, ну, это можно понять. Хотя я напомню, что в 2014 году была двукратная девальвация и сильно растянутая во времени. Но что только на 3,4% – это скорее хороший результат, чем плохой. Проблема заключается в том, что нет никаких признаков выхода из этой ситуации. Государство, по сути дела, игнорирует накопившиеся структурные проблемы, предпочитая латать мелкие технические дыры, латать Тришкин кафтан, вместо того, чтобы полностью сшить новую одежду. В этом, к сожалению, проблема.
А в связи с этим еще такой вопрос. С дальнейшим продолжением боевых действий, в связи с падением спроса со стороны государства, какие могут быть шаги? Может быть, следует сосредоточиться там на оборонной промышленности или также следует развивать и потребительские товары?
Государство сосредоточилось на оборонной промышленности, а для развития производства потребительских товаров необходимо ввести разумный протекционизм. И необходимо обеспечить дешевый кредит для производства, ограничив финансовые спекуляции. И необходимо изменить структуру налогового давления, чтобы налоги освободить малый бизнес от налогов вообще полностью. И для среднего и крупного бизнеса снять налоги с внутреннего производства, где они сейчас сконцентрированы, и перенести их тяжесть на акцизы, на внешние акцизы и на ненужную часть внешней торговли. То есть на импорт товаров, которые конкурируют с российскими производителями, и на экспорт сырья. К сожалению, это сейчас не делается и даже не обсуждается. Когда я эти меры предложил, так сказать, правительству Российской Федерации, я получил ответ в том стиле, что ваши меры требуют изменения правил, которые мы ввели, и мы их менять не будем. Я думаю, что в силу абсолютной необходимости этих мер, потому что нам нужна и таможенная революция, и налоговая революция, и кредитная революция, в конце концов, для развития производства. Эти меры будут введены, но очень обидно наблюдать, как государство теряет время. И для развития производства обрабатывающей промышленности, а пищевка – это обрабатывающая промышленность, и в целом потребительский рынок обслуживает именно обрабатывающую промышленность, нужно системное снижение издержек, не только в плане доступных кредитов, но и в плане естественных монополий, то же самое цена электричества, цена коммуналки, и базовая продукция, то есть металлургия, общая химия. И эти отрасли должны работать не на яхты олигархов, а на снижение издержек для всей экономики. А для этого они должны либо быть национализированы на 51%, как сделали в Англии после войны, чтобы они осуществляли государственную политику, а не работали в интересах частных владельцев. Либо они должны находиться под очень серьезным государственным контролем, на который сегодня государство даже об этом не задумывается, к сожалению. Вот это тоже очень серьезная потребность, перед которой стоит российское общество.
Михаил Делягин, зампред Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Вижу ваши сообщения, ваши отклики на эти тезисы. 7373948. Как поменялось ваше потребление? Вы стали потреблять меньше, ну, покупать имеется в виду меньше. А вы стали, наоборот, больше, то есть перестали экономить и говорите, что там деньги стремительно обесцениваются, поэтому то, что откладывали, например, на 5 лет, решили приобрести сейчас. Другое дело, меня тоже интересуют люди, я знаю, вы нас слушаете, представители малого или среднего бизнеса. Расскажите, как изменившееся потребительское поведение клиентов ваших, граждан, сказывается на вашем бизнесе? Чувствуете ли вы это? 7373948. То есть мне нужны люди, которые покупают, и мне нужны люди, которые продают, производят. 7373948 – это телефон прямого эфира. Так, Алексей говорит, я 15 лет слышу плач популистов о падении доходов и спроса. И что мы вот-вот начнем голодать, а по факту уровень жизни в России растет. Смотря с чем сравнивать, Алексей, понимаете? Для многих, да, уровень растет, ну, то есть, условно, продуктов люди могут себе позволить, например, больше, но та же самая недвижимость дорожает, стремительно дорожает, и люди, которые вот-вот отложу, потом то девальвация, то еще что-то, то, значит, разгон цен происходит, и непонятно, понимаете, а как дальше жить? То есть нет такого, что точно совершенно все плохо и точно совершенно все хорошо. Надо разбираться поглубже, я считаю. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, день добрый.
Да, пожалуйста, Геннадий, да.
Ну, знаете, скажу, в нашей сфере как раз я улучшений не вижу.
Какая ваша сфера?
Ну, мы занимаемся системой безопасности, инсталляцией, ага, обслуживания, вот в основном противопожарной системой. И сейчас, в общем-то, все становится только хуже. Потому что, во-первых, значит, ну как, клиенты, кто-то закрывается, вот какие-то особенно там офисы закрываются, все. И все просят только об одном – снизьте цену вашего обслуживания. Так. Директор периодически говорит, давайте попробуем повышать. Как только ты заикнешься об этом, все тут же говорят, а вон за дверью стоят три компании, они готовы в пол вашей цены работать.
Угу.
Вот, потому что у людей тоже работа теряется, и начинается даже идти откровенный демпинг на рынке.
Понятно.
стороны вот таких компаний. Ну и плюс проблемы с оборудованием. Тоже сейчас он с поставками. Ну, импортные вообще мы забываем, хотя очень много у кого клиентов оно есть. Ну и с отечественным тоже сейчас перебои периодически возникают. Поэтому как-то вот перспективы пока,
скажем, не радужные.
Умеренно скромные, я бы
сказал. Умеренно скромные, понятно. Спасибо же. Умеренно. Вот толерантный человек, а. Продуктов больше, да, но на 1000 уже не купить ничего. И состав продуктов вы читали? Согласна, на 1000 сейчас можно купить гораздо меньше, чем можно было там 3-4 года назад, это естественно. А что состав продуктов? То есть вы из программы в программу регулярно пишете вот это, состав продуктов, да, читали, и, следовательно, что дальше должно произойти? Смотря каких продуктов, смотря где. Дело в том, что розничная торговля умирает, потребность в офисах падает, говорит Алексей Мар. Это есть такое, да, еще потребность в офисах стала падать, вспомните, во времена пандемии, потому что выяснилось, что люди-то могут не ездить на работу, а могут сидеть дома работать. Так, куда мы так придем? Говорили об импортозамещении, а купить это импортозамещение будет некому, говорит Сергей Морозов. Нет, просто Сергей, простите. Так, я похудел на 18 килограмм, но сознательно не от нужды, говорит Сергей. Это в плане вашего потребительского поведения. Но это вы осознанный потребитель, понимаете? Не покупали то, что вам не нужно. Мы же здесь говорим в целом о том, как оно у вас поменялось. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте, Михаил, да, узнал вас.
О, здорово.
Да.
Смотрите, значит, вы очень правильно сказали относительно того, что на данную проблему надо смотреть глубже. Надо смотреть как бы детальнее. Вот относительно потребительской корзины и относительно цен. Ну вот смотрите, например, там, так сказать, за последнее время, за последние несколько лет очень сильно подешевела кадастровая цена земли. То есть человек раньше покупал, так сказать, за очень большие деньги землю. Сегодня, так сказать, эта кадастровая цена абсолютно реальная, в ряде случаев сильно ниже рынка. И вот это вот подешевление, удешевление земли, оно дает такой процент экономии в потребительской корзине, ну, скажем так, среднего возраста, средней активности деловой, да, что вот на эту разницу плавленных сырков за три жизни не съешь.
Но вы к чему ведете? То есть земельку все будут скупать, что ли, или что?
В логике потребительских корзин нужно считать, так сказать, процент крупных покупок и процент текущего потребления.
Понятно, вот конечно.
Если у вас текущее потребление, условно говоря, завязано на абсолютно обычную, там, так сказать, там, семью, условно говоря, там, из 4 человек.
ЖКХ, продукты, то... проезд, понятно. Так.
Да, да, условно так, да. То здесь есть некое такое вялотекущее снижение качества потребления. Именно так. Качество потребления, это однозначно, да, и повышение цен.
А
где-то
если...
тарифчики выросли, где-то ценники выросли и так далее. Но если взять в логике, так сказать, всей потребительской корзины вместе с крупными покупками и долгоиграющих, так сказать, продуктов с длительным сроком жизненный цикл в эксплуатации, да, то в принципе, скажем так, идет замещение одних продуктов одного потребления на другое.
Понятно, Михаил, спасибо большое. Очень интересный ваш тезис, но только я понимаю, что вы очень глубоко тему копнули. Другое дело, а можно ли в условную потребительскую корзину, в то, что вы предлагаете, землю, квартиры и вообще недвижимость вкладывать? Другое дело, конечно, раньше машину там раз в 3 года меняли, вот, другое дело, сейчас там раз в 8 лет, дай бог, ты поменяешь, но потом ты оказывается, что ты можешь ездить на этой машине. И она ездит, и ничего, и нормально, и ТО все проходит, эта машина. Просто когда-то это было в угоду моде, что надо было каждые 3 года менять эту машину. Вот. Здесь тоже вот не все так однозначно, это понятно. Другое дело, что, конечно, обращаю ваше внимание, что стагнация спроса, то, о чем говорил еще глава Минэконома, во многом главное опасение со стороны финансового блока. То есть стагнация спроса имеется в виду, что люди ничего не покупают. От этого инфляция, естественно, не растет, хотя она просто скаканула, и люди не покупают ничего. Затихарились все. Ждут, что дальше будет. Вот. Но при этом экономика без постоянного спроса тоже существовать. Вопрос, как она будет. Другое дело, как это сделать так, что если люди начнут покупать, чтобы это не стоило каких-то заоблачных денег. Вот. Но это определенный вызов. Да, очевидно совершенно.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Около 350 пар заключат брак в красивую дату 23.02.2023 в Москве. По словам начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой, молодожены предпочитают праздничные дни для свадьбы. Торжественные церемонии пройдут в двух самых популярных дворцах бракосочетания и на выездных локациях. Неторжественно можно будет пожениться в центрах «Мои документы», то есть в МФЦ можно будет пожениться, если кому хочется скромненько и со вкусом. Наталья Панфилова с нами, преподаватель Московского института психоанализа, психолог-консультант и семейный психолог. Наталья Санна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Наталья Санна, а давно ли все-таки появилась вот эта мода заключать браки в красивые даты? Или это было всегда?
Ну, знаете как, смотрите, что называть красивыми датами. Вот, потому что, в принципе, вот сейчас это буквально красивые даты.
Да.
Вот, а если мы там возьмем 100 лет назад, то это были, ну, тоже по-своему красивые даты, которые, например, привязаны были к определенным православным праздникам, ну, если говорить про нашу страну, да, про православный мир. Вот, и тоже стремились там на Красную Горку, например, пожениться обязательно надо было. Вот, так. В каком-то смысле, да, красивая дата такая была. Угу. Вот, а сейчас, ну, на самом деле, это может быть не так актуально, да, или, ну, нет моды, что ли, такой. Вот, но люди любят придумывать себе в этом смысле какие-то такие интересные знаковые события, которые могли бы помочь им верить в то, что вот, вот эта свадьба, она одна единственная на всю оставшуюся жизнь. Вот. Я считаю, вот, например, как психолог, что это хорошо, да, потому что, ну, это такое, такое самопрограммирование, да, когда человек говорит, вот если я в эту дату там выйду замуж или вот буду жениться, то есть мы поженимся, да, в эту дату, то мы, значит, будем теперь жить долго и счастливо там, и вообще наша жизнь будет безоблачная. Угу. Ну, хорошая установка.
Наталья Александровна, да, но здесь же есть другой момент. Сейчас очень популярно стало не просто там красивые даты, там 8-8-8 выбирать или там 23-02-23, как сейчас, а обращаться к нумерологам, к астрологам, чтобы, соответственно, они тоже выверили. Вот с вашей точки зрения, это тоже дань моде или действительно мы выходим в какую-то новую, ну, вот эту, что ли, парадигму существования, то есть мы готовы свою жизнь подвязать под определенные даты, чтобы это точно было гарантированно для нас комфортно, безоблачно и не травматично?
Ну, понимаете, люди во все времена искали способ удостовериться, что все будет хорошо. Так. Вот поэтому вот мода на астрологов и каких-нибудь парапсихологов, вот, или каких-нибудь еще таких нумерологов, она не закончится никогда. Вот, поэтому в этом смысле человек хочет верить в чудеса или хочет верить в провидцев, которые им там подскажут, докажут, убедят их, что действительно они все делают правильно. Uh-huh. Вот, поэтому здесь, скорее всего, это такой способ справиться с тревогой, что ли, по поводу завтрашнего дня, по поводу того, что что-то пойдет не так. Вот, иногда действительно там те же, допустим, астрологи, они не то что подыгрывают, да, они, может быть, если даже видят, что будет не совсем все так, но вот в этом нет четкой уверенности, они об этом и не говорят. Они говорят, да, все будет нормально. Вот, если, конечно, там резко что-то идет, наверное, вразрез, я предполагаю, то, наверное, они об этом как-то предупреждают и говорят, ну, может быть, вам не надо торопиться там и так далее. Вот, но вот человек так устроен, что он хочет гарантии. Вот ему надо, чтобы кто-то ему гарантировал, что все будет хорошо.
В вашей практике, Наталья Александровна, люди, которые готовятся вступить в брак, основной их запрос к вам как психотерапевту какой?
Вот как раз вы скажите, вот за того ли человека я выхожу замуж, а вдруг это не тот человек? Вот как вы думаете? Сейчас я про него все расскажу.
Так.
Хотят гарантии, да. Только уже вот не таких вот к звездам обращусь там, вот, а таких вот очень реально земных. Вот, то есть приходят со своими страхами, что вдруг вот вдруг у мужа было, ну, у будущего мужа там плохое настроение на ровном месте, а вдруг вот.
А вдруг он абьюзер и сатрап.
Да, вдруг он абьюзер, да. Или вдруг там вот он что-то от меня скрывает, поэтому он такой грустный, вот перед свадьбой. Вот сейчас я за него выйду замуж, и вот как тут выйдет.
И он развеселится тут же.
Ну, то есть, понимаете, здесь, конечно, вот мы имеем дело, ну, с абсолютно такими человеческими особенностями, когда человек думает о том, ну, рыба ищет где глубже, человек где лучше. Вот он хочет гарантии, что действительно то, что он выбрал, оно будет самое лучшее из всех возможных выборов.
как, Наталья Александровна, предотвратить невротизацию при выборе даты и вообще планировании? Потому что во многом, ну, условно, там очереди не хватило, все места заняты. И вы понимаете, что для многих экзальтированных особенно людей это, ну, все равно, что трагедия. Они могут это просчитать, что это знак, не надо это делать знак, этого, да, давай ждать год и так далее. Как не допустить этого?
Ну, вы знаете, надо сосредоточиться все-таки на том, что свадьба – это праздник. Вот, и что нужно для этого праздника? Вряд ли, вот, вообще, в принципе, семейная жизнь, она так устроена. Вот, свадьба – это, ну, как это, первый шаг в семейную жизнь.
Да.
И начинать, конечно, нужно с того, чтобы сделать это действительно… Хочешь, чтобы было легко и приятно? Начни с самого начала. То есть не надо зацикливаться на чем-то одном, привязываться к чему-то одному. Потому что, ну, в семейной жизни это тоже не работает. Мало ли, что у тебя не получится, что ты после этого будешь думать о том, что надо, наверное, разводиться. Вот. Но то же самое и здесь. То есть что нужно для того, чтобы этот день был праздником? Ну, не только же дата. Может быть, нужно там выбрать какое-то определенное место, да? Может быть, нужно выбрать определенное платье, да? Или какой-то ритуал придумать, да? Придумать какие-нибудь или конкурсы, если кто-то это любит. Устроить вообще из этого КВН, там, не знаю, еще что-то такое. Ну, подойти к этому творчески, если это действительно для человека это важно. Вот, и ни в коем случае не привязываться к чему-то одному. Потому что в этом смысле, даже если человек говорит, если я там не выхожу замуж, я не знаю, в метро, не удалось мне организовать вот свадебную церемонию в метро, то все пропало, да? Вот, все, жизнь не удастся. Вот, это аналог того, что привязываться вот к какой-то конкретной дате. Может быть, что-то одно залогом того, что все будет хорошо.
Понятно. Спасибо большое, Наталья Александровна, благодарю вас. Наталья Панфилова была с нами, преподаватель Московского института психоанализа, психолог-консультант и семейный психолог. 7373948. Вы суеверный человек в плане дат? Ну вот действительно, вы бы подгадывали, может быть, кто-то из нас, ой, товарищ молодожен, а есть среди наших слушателей, наверняка есть молодожены, вот, или люди, которые подумывают о том, чтобы попробовать в этой жизни, вот, выйти замуж или пожениться. И, соответственно, позвоните, пожалуйста, расскажите, вы к датам привязываетесь? Вообще есть в вас такая талика суеверия? Да, не только, кстати, а талика. Или же этого нету? 7373-948, телефон прямого эфира. С такими настроениями обращаться нужно к психиатру, говорит. Гав, какими? Ну, слушайте, ну хочется людям красоты, в конце концов. Вот просто в красивые даты, чтобы было написано. Еще у меня день рождения 18.08.80. Вот как подгадал, и мне хватает, говорит наш слушатель. Ну, хватает, и слава богу. Видите, какая красивая дата тоже получается. Стоит подобрать красивую дату для развода. О, да, кстати. Мне кажется, это вообще недооцененная история. Пойти и торжественно сказать, вот в такую дату хочу. Вот прям. Мне кажется, это тоже круто. И потом разводные вечеринки устраиваю. Почему свадьба можно, а разводные вечеринки почему нельзя? Круто же. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, Евгений.
Да, добрый день, слушаю вас.
Да, смотрите, вот к датам как таковым не привязываюсь, да, то есть вот к этим нумерологиям там и прочим всему.
Так.
То есть, ну, не, скажем так, не верю в это. Единственное, ну, человек немного суеверный, несмотря на то, что медик, да.
Ага.
А вот с пятницы 13-е много как бы чего связано.
Так.
Это как бы не привязано к дате, а именно вот пятница 13-е, то есть без года, без месяца.
И вы как-то это с опасением бывает к этому относитесь, да?
Ну, как бы да, потому что были прецеденты, и как бы не один год подряд, что вот в пятницу 13-го начинается какая-то жесть, если работаешь в этот момент.
Понятно. О, это интересно. Но я про врачей тоже слышала, что там суеверий достаточно много. То есть, например, если твоя очередь вечернего дежурства, значит, ночка будет веселая. Ну, что-то такое. Так, а плохая память у людей, вот и выбирают красивые даты, чтобы наверняка запомнить. Интересно тоже, как вариант. Развод — это ферия, говорит Сергей. 18.01 — обычная дата. Отметили, слава богу, нефритовую свадьбу. Нефритовая свадьба — это сколько лет? Нефритовая. Нет, никто не знает. Нефритовая, мне даже интересно стало, что такое нефритовая свадьба. Нет, фигурки только есть. А свадьба сколько лет? Давайте посмотрим, потому что я, честно, этого даже не знала. А, 26 лет! Вот круто, смотрите, 26 лет. А символическую дату можно подобрать, но связывать ее с какими-то знаками — это все-таки бред, говорит Сергей. Ну, а почему нет? Ну, слушайте, люди живут символизмом тоже, понимаете? Символ очень много значит в нашей жизни. Поэтому, ну, другое дело, не нужно, конечно, невротизироваться от того, что да, вы не успели встать в эту очередь для для регистрации брака в такое время. Ну, в какую-нибудь другую дату можно выбрать. 15 часов новости и продолжим.